Лицо арк-канцлера побагровело, глаза выпучились. Он смотрел на Эск и, казалось, изо всех сил старался не дышать. Наконец он не выдержал и расхохотался. Смех возник где-то в районе объемистого живота и начал пробираться наверх, отдаваясь эхом от ребер и вызывая в груди напролоума небольшие волшебникотрясения. Наружу смех вырвался серией сдавленных похрюкиваний. Он просто зачаровывал наблюдателей, этот смех, обладал неповторимой индивидуальностью. Но, поймав взгляд Эск, напролоум сразу замолчал. Если его смех был цирковым клоуном, то ее решительный прищур представлял собой быстро падающее ведро с краской.
— К волшебникам? — переспросил он. — Ты хочешь стать волшебником?
— Да,
— кивнула Эск, пихая полубесчувственного Саймона в неохотно подставленные руки Тритла.
— Я восьмой сын восьмого сына. В смысле, дочь.
Окружающие волшебники обменивались взглядами и перешептывались. Эск попыталась не обращать на них внимания.
— Что она сказала?
— Она серьезна?
— Лично я всегда считал, что дети в ее возрасте просто очаровательны. Вы согласны?
— Ты восьмой сын восьмой дочери, — уточнил напролоум. — А в самом деле?
— Все наоборот, только не совсем, — с вызовом отозвалась Эск.
Напролоум промокнул глаза носовым платком.
— Прям-таки завораживающе. По-моему, я никогда не слышал ничего подобного, а?
Он оглянулся на быстро растущую аудиторию. Те, кто стоял сзади, не могли разглядеть Эск и вытягивали шеи, думая, что здесь вершится какое-то забавное волшебство. Напролоум пребывал в растерянности.
— Ну, что ж, — буркнул он, — ты действительно хочешь стать волшебником?
— Я неустанно повторяю это всем и каждому, но никто, похоже, не слушает, — возмутилась Эск.
— Тебе сколько лет, девочка?
— Почти 9.
— И когда вырастешь, ты хочешь стать волшебником?
— Я хочу стать волшебником сейчас, — твердо сказала Эск. — Ведь это, если не ошибаюсь, здесь делается?
Напролоум посмотрел на Тритла и подмигнул ему.
— Я все вижу, — предупредила Эск.
— А дело в том, что раньше женщин-волшебников никогда не было, —
попытался объясниться напролоум.
— Поэтому мне кажется, что твои требования идут вразрез с существующими обычаями. А может, ты станешь ведьмой? По-моему, прекрасная карьера для девочки.
Один из стоящих у него за спиной второстепенных волшебников расхохотался. Эск смерила весельчака презрительным взглядом.
— Быть ведьмой неплохо, — признала она. Но я считаю, что волшебникам живется куда веселей. А ты как думаешь?
— Я думаю, что ты единственная в своем роде, — признался напролоум.
— Что это значит? — Это значит, что ты всего одна такая и во всем плоском мире, — объяснил Тритл. — Вот именно, — подтвердила Эск. — И я по-прежнему желаю стать волшебником.
У напролоума иссяк словарный запас.
— Ну, в общем, ты не можешь... — промямлил он. — Одна мысль об этом...
Он выпрямился во всю свою ширину и повернулся, намереваясь уйти. Что-то потянуло его за полу мантии.
— Почему не могу?
— спросил чей-то голос. Он обернулся и медленно с расстановкой проговорил.
— Потому что... Твоя затея просто смехотворна. Вот почему. И она полностью противоречит законам.
«Но я могу творить чары не хуже волшебников!»
В голосе Эск прозвучал едва уловимый намек на дрожь. Напролоум нагнулся так, что его лицо оказалось напротив ее носа.
«Нет, не можешь!» — прошипел он. «Потому что ты не волшебник. Женщины не бывают волшебниками. Я ясно выражаюсь?»
«А ты сам убедись!» — предложила Эск.
Она вытянула вперед правую руку с растопыренными пальцами. И как бы прицеливаясь, поворачивалась, пока в поле ее зрения не попала статуя Малиха Мудрейшего, основателя университета. Волшебники, стоящие между ней и статуей, инстинктивно шарахнулись в сторону, после чего почувствовали себя довольно глупо.
— Я ведь серьезно, — предупредила она.
— Уходи, девочка, — посоветовал напролоум.
— — Ну, ладно,
— отозвалась Эск. Не сводя со статуи глаз, она сощурилась, сосредоточилась. Огромные двери незримого университета сделаны из актирона, настолько нестабильного металла, что он может существовать только во Вселенной, насыщенной сырой магией. Эти двери неуязвимы для любой силы, за исключением волшебства. Никакой огонь, никакой таран, никакая армия не способны пробить в них брешь. Именно поэтому большинство обычных посетителей университета пользуются черным ходом, дверь которого сделана из совершенно нормального дерева и не ставит целью своей жизни запугивание мирных людей. В отличие от тех актироновых дверей, она вообще никому ничего не ставит. Мирно стоит на месте и все. У нее даже имеются обычный дверной молоток и прочее, присущее нормальным дверям, атрибутика. Матушка внимательно осмотрела косяк и удовлетворенно крякнула, обнаружив то, что искала. Она не сомневалась в том, что этот знак будет здесь, хитроумно замаскированной естественной структурой дерева. Она взялась за дверной молоток, выкованный в форме драконьей головы, и уверенно стукнула три раза. Через некоторое время дверь открылась. На пороге стояла молодая женщина, держащая во рту множество прищепок для белья.
— А что вам надо? — осведомилась она.
Матушка поклонилась, демонстрируя остроконечную черную шляпу с булавками в виде крыльев летучих мышей. Шляпа произвела впечатление. Девушка залилась краской, оглядела тихий, спокойный переулок и торопливо сделала матушке знак зайти. По другую сторону стены лежал просторный, заросший мхом двор, прочерченный крест-накрест бельевыми веревками. Матушке выпала уникальная возможность стать одной из немногих женщин, которые знают, что в действительности носят волшебники под своими мантиями. Однако пожилая ведьма скромно отвела глаза и последовала за девушкой вниз по широкой лестнице. Лестница вела в длинную галерею с высоким потолком и арочными проемами по обеим сторонам, в данный момент заполненную паром. В прилегающих помещениях матушка мельком увидела бесконечные ряды корыт. В воздухе висел теплый, густой запах раскаленных утюгов. Стайка девушек, несущих корзины с бельем, протолкалась мимо матушки и торопливо взлетела по ступенькам до половины лестницы, после чего остановилась и обернулась, дабы повнимательнее рассмотреть незнакомую гостью. Матушка расправила плечи и попыталась напустить на себя как можно более таинственный вид. Провожатая, которая так и не избавилась от своих прищепок, провела матушку одним из боковых коридоров в комнату, которая представляла собой лабиринт стеллажей, заполненных выстиранным бельем. В самом центре этого лабиринта сидела за столом очень толстая женщина в рыжем парике. Она совсем недавно записывала что-то в толстенную книгу учета белья, которая все еще лежала раскрытой, но в настоящий момент женщина дотошно изучала покрытую пятнами мантию.
— А отбеливать пробовала? — спрашивала она.
— Да, госпожа,
— отвечала стоящая рядом служанка.
— А как насчет отвара мирита?
— Да, госпожа. От него она только посинела, госпожа.
— Даже для меня это нечто новенькое, — призналась прачка. — А уж яд повидала на своем веку и серу, и сажу, и кровь драконов, и кровь демонов, и не знаю даже чего еще.
Она вывернула куртку и прочитала аккуратно пришитую внутри метку с именем.
Гран-понь белый. Если не будет лучше заботиться о своем белье, то скоро станет гран-понем серым. Запомни, девочка, белый маг на самом деле никакой не белый. Это обыкновенный черный маг, который нашел себе хорошую домоправительницу. И...
Она заметила матушку и замолчала.
— Ага, оскончала семей,
— пояснила матушкина спутница, торопливо приседая в реверансе.
— И сказала, что... Да — Да-да, спасибо, Кассандра, можешь идти,
— перебила ее толстуха. Поднявшись на ноги, она сияюще улыбнулась матушке и с почти неслышным щелчком переместила свою манеру разговора на несколько ступенек вверх по социальной лестнице.
— Прошу... — Нас извинить. У нас тут все вверх дном. Сегодня большая стирка. Это визит вежливости. Или же осмелюсь спросить...
Она понизила голос.
Вы принесли известие с потустороннего мира.
Лицо матушки выразило недоумение, но только на долю секунды. Магические знаки на двери дали ей понять, что домоправительница доброжелательно относится к ведьмам и что ей особенно хочется узнать что-нибудь о судьбе своих четырех мужей. А еще она закидывает удочки на пятого. Отсюда рыжий парик и, если матушкины уши не обманывают, скрип такого количества китового уса в корсете, что сторонники движения за сохранение окружающей среды пришли бы в ярость. «Легковерно и глупо», — гласили знаки. Матушка воздержалась от суждений, поскольку городские ведьмы тоже не блистали умом. Домоправительница, должно быть, неправильно истолковала выражение ее лица.
— Не бойтесь, — успокоила она. — Мои подчиненные получили четкие инструкции принимать ведьм со всем ратушием. Хотя, разумеется, те наверху этого не одобряют. Надеюсь, вы не откажетесь от чашечки чаю и легкой закуски.
Матушка важно поклонилась.
И я пригляню за тем, чтобы для вас нашли узелок со старой одеждой.
Обрадованно улыбнулась домоправительница.
— Старой одеждой? Мне? Ах да, спасибо, сударыня.
Домоправительница шагнула вперед, скрипя и шурша, словно старинный чайный клипер в бурю, и подала матушке знак следовать за ней.
— Я прикажу, чтобы чай принесли в мои апартаменты. Чай со множеством чайных листьев.
Матушка тяжелой поступью направилась следом. Старые одежды? Неужели толстуха говорила серьезно? Какова наглость? Разумеется, если ткань не износилась. Под университетом, как оказалось, существовал целый мир. Это был лабиринт подвалов, ледников, кладовых, кухонь и буфетных, и каждый его обитатель либо нес что-нибудь, либо накачивал что-то, либо толкал какие-то штуки, либо просто стоял и кричал. Мимо матушки мелькали заполненные паром комнаты и огромные залы, пышущие жаром от раскаленных до краснокухонных плит длиной во всю стену. Из пекарен тянулся аромат свежевыпеченного хлеба, а из буфетных — запах старого пива, и от всего подряд пахло потом и древесным дымом. Домоправительница провела ее по старинной спиральной лестнице и ключом, извисевшей на поясе большой связки, открыла дверь. Комната была выдержана в розовом цвете и покрыта оборочками. Оборочки присутствовали даже на таких вещах, которые ни один находящийся в здравом уме человек ни за что не стал бы ими украшать. Создавалось впечатление, будто находишься внутри сахарной ваты.
«Милая»,
— высказалась матушка, и, почувствовав, что от нее ждут продолжения, добавила.
«Чувствуется вкус».
Она оглянулась в поисках неукрашенного оборочками предмета, на который можно было бы присесть, но быстро сдалась.
«О чем это я думаю?» — прощебетала домоправительница. «Меня зовут госпожа Герпес. Но, полагаю, вы, конечно же, об этом знаете, а я имею честь обращаться к...»
«А? О, матушка-ветровозка», — представилась матушка.
Эти оборки начинали ее доставать. Они создавали розовому цвету дурную репутацию.
«Я, естественно, сама обладаю провидческими способностями», — заявила госпожа Герпес.
Матушка ничего не имела против предсказания будущего, при условии, что им занимаются люди, не обладающие никакими провидческими талантами. Однако другое дело, когда предвидением занимаются люди, которым следует быть осмотрительнее. Матушка считала, что даже самое качественное будущее — вещь крайне хрупкая. И если люди будут долго таращиться на него в упор, то оно изменится. У матушки имелись довольно сложные теории о пространстве и времени и о том, почему с ними не следует баловаться. Но, к счастью, хорошие предсказатели попадаются редко, да и сами люди предпочитают плохих провидцев, у которых можно гарантированно получить требуемую дозу бодрости и оптимизма. Матушка знала все о плохом предсказании будущего.
Причем плохо предсказывать будущее куда сложнее, чем предвидеть его хорошо.